Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера» продолжаются. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня протоиерей Александр Овчаренко. И у микрофонов мы, Александр Ананьев, Алла Митрофанова и Кира Вавриентьева. Мы продолжаем наши светлые истории. Такая сегодня у нас какая-то особенная атмосфера сложилась. Сначала благодаря совершенно обезоруживающей своей искренностью истории батюшки, а потом совершенно вот вообще даже не знаю, что сказать к истории Саши, потому что только чувства, больше нет никаких слов.
А там даже истории.
И истории как таковой нет, это просто жизнь. Это жизнь, реально. Да, но она вот эта вот жизнь сжалась вот сейчас до вот этой концентрации 15 минут, отчего нас тут всех, конечно, немножко так в хорошем смысле вышибло.
Торкнуло.
Творкнуло, да. Да. Алечка.
Да.
Возьми эстафетную палочку своего замечательного мужа и расскажи нам что-нибудь этакое.
Я даже стесняюсь,
нежный,
что я сейчас
оборот,
все поломаю.
Фразеологический.
Ты не можешь поломать, ты можешь только воссоздавать.
Нет.
Дорисовывать, дописывать.
Да, мир полон дремлющей
любви.
Это правда. У нас, кстати, в спектакле в нашем «12 непридуманных историй» одна из историй заканчивается этими удивительными словами.
Серьезно?
Что мир полон, на самом деле, полон дремлющей любви.
А помните фильм... Это, по-моему, единственный фильм, на который я ходил в кинотеатр, по-моему, 3 или 4 раза. А, я не помню, как он называется в русском переводе, в английском это «Collateral Beauty». Сопутствующая красота или побочная красота.
Был такой фильм.
С Уиллом Смитом в главной роли, где у главного героя погибла дочь. И он, собственно, переживает ее смерть настолько тяжело, что его друзья решают нанять актеров.
Да-да-да.
И актеры выступают там один в роли времени, другой в роли любви.
Точно, я вспомнила этот фильм.
Шикарный фильм.
Да, точно. А потом выясняется, что не все так однозначно.
С ним общаться.
И они начинают с ним общаться, и суть этого фильма заключается в том, что какой бы сильной ни была трагедия, какой бы острой ни была боль, какими бы болезненными, смертельно болезненными ни были переживания, самое главное — сесть и постараться увидеть в этом вот то, что они называют сопутствующей красотой, но получается, это какой-то побочный продукт. На самом деле, вот в моем понимании, это вообще главное. Вот то, что они называют сопутствующей красотой, это и есть вот любовь Бога, да? То есть, да, тебе сейчас больно, да, ты сейчас не понимаешь, за что тебе это, но сядь и просто постарайся рассмотреть, что это прекрасная любовь, любовь Бога к тебе. Только ты сейчас слишком суетишься и воешь, и не можешь ее рассмотреть. Дай время, рассмотришь.
А можно я зачитаю одну вещь?
Да, конечно,
Владик. Я ее воцерковил как бы. Вот. Но это цитата из «Интерстеллара». Вот хороший фильм. И там вот когда есть диалог вот главной героини, и она говорит такую вещь. Меня это просто поразило в свое время. И она, по-моему, просто вот ложится, продолжает слова и мысли Александра. «Любовь — это не выдумка и не просто чувство. Это осязаемая величина. Это сила. Она не просто имеет значение и общественную пользу. Она не просто нужна для налаживания социальных связей, продолжения рода или воспитания детей. Мы любим людей, которые давно уже умерли. Но ведь в этом нет никакой общественной пользы. И даже как бы здравого смысла здесь нет. И выгоды тоже нет. Любовь — это сила, которую мы пока не способны осознать. Мы не понимаем ее сути. Может быть, это своеобразный воздух или состояние другого, будущего измерения, будущей вечной жизни, которое мы не в состоянии сейчас постичь или вместить, хотя как залог и предчувствие мы его ощущаем. Любовь — это единственная доступная нам вещь, которая позволяет нам выйти за пределы времени и пространства». Вот такие крупицы есть тоже.
Слушайте, я в сложном положении, потому что у меня история, она вообще, ну, как, она вообще про другое, она другой тональности. Я прошу за это прощения. Хотела рассказать про вот то, как мы спектакль ставили. Ну, Саша сказал, ты столько раз уже про это рассказывала, думаю, ну ладно. Расскажу другую историю про то, как вот, на мой взгляд, это просто явление было, что вот Бог есть любовь. Были у нас съемки замечательного сериала «Неизвестная Европа», документальный сериал, снятый нашим другом, удивительным телевизионным художником и кинохудожником Аллой Григорьевной Плоткиной. Она режиссер, у нее своя мастерская в ВГИКе, она мастер с большой буквы, и она очень захотела рассказать, это было в 2011 году, когда зародилась эта идея, если не ошибаюсь. И вот 2011-2012 год, это время подготовки съемок, и потом производство нашего 12-серийного фильма, который вышел на одном из федеральных каналов, прошел с потрясающими рейтингами, документальное кино, о святынях неразделенной церкви, то есть о христианских святынях, которые на Западе территориально, в Западной Европе, и при этом они святыни, связанные с первыми веками христианской общины или с жизнью Господа Иисуса Христа. То есть к Восточной Церкви имеют точно такое же прямое отношение, и вот это для нас, конечно, бесконечно дорого. Это и святитель Николай, его мощи, которые в Бари и в Венеции, это мощи апостола Марка, это святыни, связанные с земной жизнью Христа, сандалии его, находящиеся в Прюме, ну и так далее. То есть там много разного можно найти, он есть в Ютьюбе, этот сериал, его можно посмотреть. После того, как посмотрите «Наша светлая история», обязательно наберите «Неизвестная Европа». Там все серии выложены.
В одной из серий Альчка сидит на ступенях какого-то храма.
Есть такое, да, есть такое. Ну, не суть. Значит, одна из святынь, о которой мы рассказывали, это как раз святыня, связанная не просто с земной жизнью Христа, а связанная с ним телесно. Это капля Христовой крови, хранящаяся в городе Брюгге в Бельгии, и где можно не только залегать на дно, но и приезжать туда с паломничеством. Вот для меня кровь Христова – это символ его любви, потому что в чем может быть больше явлена Божья любовь, чем в его жертве и в Евхаристии? И это каждый раз, когда об этом задумываешься, это пронзает настолько, что ну, ты даже дышать не можешь ровно. Вот Господь, который идет на такие страдания, в фильме, кстати, Мела Гибсона, он приезжал в Турин, где есть музей Туринской плащаницы, он же изучил все документы по Туринской плащанице, он изучил, как происходило бичевание Христа, каким было распятие, как это все было. То есть он все воспроизвел фактически вот документально.
Но он еще говорит, что это он мало показал.
Еще да, еще не все он показал. И вот как Христа бичевали, как лилась вот эта самая драгоценная кровь.
Очень натуралистически. Да, я советую там прихожанам вот эти... Великую Пятницу посмотреть фильм «Страсти Христовы». Слушала, раз в год его нужно
это
посмотреть.
Кому-то вообще один раз, вот я один раз, я больше не смогу это пересматривать, но это то, что те картины, которые перед тобой стоят уже всю жизнь после этого. Все эти бичи с многочисленными веревками, каждая из которых заканчивается крюком, чтобы они вырывали части плоти, это ужасно. Это эти все страдания ради того, чтобы пройти через смерть и воскреснуть, и вывести нас из ада. Это невозможно просто. Вот. И вот эта кровь Христова, капля крови Христова, это одна из тех каплей, которые были собраны на месте страданий Христа женщинами, следившими, вот, потому что в иудейской традиции, естественно, к крови особые отношения. Вот они овечьей шерстью эту кровь собирали. И вот эта кровь с овечьей шерстью, она там причудливыми путями, она попала в Брюгге. Исторический путь этой святыни прослеживается. Вот один из признаков, один из критериев достоверности, да, святыни, там его исторически можно проследить. И вот мы в нашем сериале хотим об этой святыне рассказать, потому что на самом деле в городе Брюгге, кто бы как ни относился к проявлению христианской любви на Западе, оно там есть. Я свидетель. В этой святыне, в городе Брюгге, абсолютно туристическом, он весь как пряничный домик, он весь такой вот прям, и туда туристы едут и едут круглый год. Однако в самом центре города, ну, чуть, может быть, там недалеко от Ратушной площади, есть часовня крови Христовой, где хранится капсула с вот этой самой каплей крови Христа. И каждый день в одно и то же время, по-моему, в 2 часа дня, в 2 или в 3, вот сейчас навскидку уже не помню, ее выносят, эту святыню, для поклонения паломников. Каждый день. И бывает так, что выносят, а паломников, например, нет. И просто, ну, вместе с тем, священники этого храма, они считают своим долгом выносить вот эту святыню, и вот так, чтобы, ну, все желающие, кто хочет, могли прийти, помолиться и поклониться ей. Вот это тоже, на мой взгляд, такой подвиг, потому что есть люди, нет людей, мы все равно ее каждый день выносим. А бывает так, что паломников очень много. Приезжали в свое время и множество, во множестве паломники из России, естественно, тоже. Вот. То есть бывает очень по-разному. Но вот они выносят каждый день. И мы хотели снять эту процессию. Она еще очень красивая, эта процессия выноса. Угу. Потому что выносят ее служители этого храма, они рыцари ордена пеликанов. Пеликан, как известно, один из символов Христа. Христа, птица, да. Которая... Есть предание о пеликане, когда ему нечем было, он не смог добыть еды, птица пеликану, ему нужно было чем-то накормить своих детей. Он своим клювом разбил собственную грудь и своей плотью накормил своих птенцов, чтобы они не умерли от голода. Это, собственно, то, что с нами в Евхаристии происходит. Вот они, орден пеликанов, вот эти самые служители храма в Брюгге. И наша задача приехать к ним и снять эту святыню. А моя задача договориться, чтобы нас туда пустили. Потому что у нас вообще-то экспедиция, там порядка 40 городов, 7 стран, даже больше 40 городов. И в каждом месте мне нужно обязательно списаться с людьми, чтобы они нас ждали, чтобы они готовы были принять съемочную группу, договориться о времени, когда им будет удобно, чтобы мы все это смогли реализовать. Ну, короче говоря, это дип-переписка.
Это на, колоссальная.
Да, на немецком, английском, французском, на итальянском, который я вообще не знал, и французскую тоже не знал, мне там помогали эти письма писать. И дальше вот Брюгге, они бельгийцы, говорят, ну, в общем-то, в основном, наверное, ну, большинство говорят на французском языке. Многие образованные бельгийцы хорошо знают немецкий. Ну, и дальше есть, пожалуйста, есть фламандский диалект, например, потому что Бельгия состоит из Фландрии и Валонии. И вот... Ну, это, конечно, язык не общего такого пользования, да, не общего употребления. Я пишу туда письмо с помощью моей подруги на французском языке. Мы пишем это письмо, она составляет, отправляем, что вот такого-то числа мы хотели бы к вам прибыть. Вот, пожалуйста, подскажите, возможно ли это? Отправляю по электронной почте. Проходит неделя, никакого ответа. А выезжать нам что-нибудь через месяц? Пишу еще одно письмо. Опять никакого ответа. Проходит уже там где-то 5 дней, начинаю беспокоиться. Дальше нахожу на сайте вот этой часовни Крови Христовой телефон. Звоню по этому телефону. Никто не отвечает. Дальше нахожу там факс. Отправляю им факс. Тишина. Полная тишина. Я звоню нашей подруге Але, которая весь этот проект задумала и реализует на своих хрупких плечах. Говорю: Алочка, вот так и так, ты представляешь? Она говорит: Алик, я не знаю, сделай что угодно. Срыв съемки для нас – катастрофа. Бюджет минимальный. Ну, там действительно, ну, мизерный. Она там свои деньги вложила, каких-то, нашла каких-то спонсоров. Но это прям вот было вот впритык-впритык. А командировка, извините, 2 месяца по 7 европейским странам и там больше 40 городов. Везде гостиницы, естественно. Все это сумасшедшие деньги для нас. Для нас, да, ну, понятно, что здесь нужно просто соизмерять какие бюджеты. Она говорит: ты представляешь, если мы туда приедем и в этот день не сможем, мы же не можем там остаться. Мы не вписываемся тогда в график, и мы остаемся без целой серии. Как? Как это возможно? Осознавая всю эту ответственность, я снова и снова начинаю туда звонить. И вдруг кто-то берет трубку. Я говорю: здравствуйте. Говорю по-французски, ну, на бытовом каком-то уровне, да. Вот мы такие-то, такие-то, приезжаем такого-то числа снимать. Подскажите, пожалуйста, получали ли вы мои электронные письма или факсы? Мне в ответ: «Je ne parle pas français». «Я не говорю по-французски», — говорит мне голос в трубке. Я спрашиваю: «Может быть, вы говорите по-английски?» «Нет». «По-немецки?» «Нет». Я уже спрашиваю по-английски, но на каком языке вы говорите? Я говорю по-польски и немного по-фламандски. То есть вот на том самом фламандском диалекте, понимаете? И тут вот я понимаю, что я... Тут и сел печник. Все, У меня мои дипломатические ресурсы исчерпаны. Как бы ни были созвучные польские и русские языки, это разные языки.
Разные.
И фламандский диалект, я по-французски-то едва-едва. Я думаю, Господи помилуй. А нам уже там буквально через пару дней выезжать. И я понимаю, что все. И про факсы мне этот человек ничего не может ответить. И про электронную почту ничего не может ответить. Я Али это все рассказываю, она говорит, ну, мы сделали все, что могли, едем на свой страх и риск. И мы едем на наш страх и риск. И понимаем, что просто можем впустую остаться и без съемок, и истратить бюджет, и, в общем, и быть без серии. И все это, а все же это нас, от нас телеканал ждет, чтобы все было вовремя сдано. И вот мы приезжаем в назначенный день в базилику крови, вот в эту самую базилику Христовой любви. И нас там встречают с распростертыми объятиями. Оказалось, нас там ждут, про нас знают, нам все подготовили, нам готовы показать даже облачение вот этого ордена пеликанов. И даже перед нами служитель этого храма прошелся туда-сюда, чтобы вот показать, как это все происходит, чтобы мы получше это облачение смогли подснять. И при нас вынесли эту капсулу с каплей крови Христовой. И, естественно, там были паломники, и они приложились, мы все это сняли. Господи, какое это было счастье! Мы, вот понимаете, мы
они
там...
просто ответ сформулировать не могли.
Дело не в этом. Дело в том, что, вот понимаете как, Господь всех нас любит, таких чебурашек, как я, и таких выдающихся людей, которые ежедневно совершают вот этот подвиг выноса капли крови Христовой. Они получили наши письма, приняли к сведению, и просто, ну а зачем отвечать? Люди нам написали, конечно, мы ждем, но что же еще? Они еще письмо... Да-да, мы помним, мы ждем. Понимаете, то есть они... Это другой менталитет.
Менталитет другой.
Это просто другой менталитет. А Господь все покрывает вот так вот своей любовью. Представляете?
Невероятно.
И то, как нас там... То, как нас там встречали... Это,
насколько
а мы
все разные,
да,
а Бог у нас всех один.
Вот именно. И всех нас любит так, что мы... На, каждый на своем языке эту любовь чувствуем. Понимаете?
История для тех, кто воет, что Господь ему не отвечает.
Вот именно. Кстати говоря, да, отвечай, ты настройся на волну.
Или просто доверься и делай.
Вот, вот Алла Григорьевна сумела довериться и просто сделала.
Ну, у нее уникальная способность.
Это правда.
Вот так вот. Она передается. Передается. Она постоянно мне сейчас об этом рассказывает, говорит. Я, будучи священником, ну, начинаю немножечко как-то так буксовать. Мне нужно, ну, не гарантии, но что-то еще, какие-то моменты разъяснительные. Батюшка, не торопитесь.
Да.
А я хотел вдобавок вашего
значит,
рассказа...
Значит, пойдем по воде. Да. Вот это так было.
Ой, это самый мой любимый евангельский сюжет, когда Петр шел по воде. А вдобавок вашего рассказа, вы знаете, действительно, что-то можно сказать. Только одно, то, что когда Христос умер на кресте, эту слабость весь мир видел.
Угу.
А тогда, когда Христос воскрес, видели только те, которые верят Ему и любят Его. Понимаете, и вот, наверное, вот здесь, наверное, тоже вот что-то есть такой вот момент, который позволяет, ну... жителям Земли, наверное, все-таки себя, задать самому себе вопрос этот. Вот тоже этот вопрос этот задать. Вот. Вижу ли я воскресшего Христа? Вот. Я, да, я видел, я слышал, что на кресте Он умер. Все эту слабость видели. А теперь, вот воскресшего Христа, вот задай себе вопрос. Ты веришь Ему? Ты любишь Его? Ну вот пусть каждый слушатель нашего радио
задаст себе этот вопрос. Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. У нас в гостях протоиерей Александр Овчаренко, и у микрофонов мы, Александра Нанифова, Митрофанова,
Ой,
Кирилла Лаврентьева.
Ой, а можно я добавлю историю короткую про
конечно,
вот эти вот письма,
конечно,
потому
нужно.
Что я обожаю эту короткую историю. Наши друзья, которые тоже занимаются организацией паломничеств, причем паломничеств таких самых-самых-самых бюджетных, потому что люди крайне несостоятельные, но очень надо посетить какие-то важные вещи. И, соответственно, львиная доля их времени уходит на поиск самых бюджетных отелей. Вот они отправляют группу паломников откуда-то из России, там, из ближайших государств в Германию и просят... Дочка единственная у них говорила на немецком так, худо-бедно. Они попросили дочку написать письмо в отель, чтобы договоририться о самой-самой-самой-самой низкой цене. И говорит, она говорит, что написать-то? Что написать-то? Они говорят, да пиши просто. Неважно, какие номера.
Да.
Неважно, какие кровати. Вообще ничего не важно, лишь бы в каждом номере был душ.
И им дали самые хорошие номера, да? Нет?
Она пишет это письмо. Угу. Они его хотели было отправить в отель, потом подумали, нет, надо сейчас отправить какому-нибудь знающему человеку, отправляют своему хорошему знакомому священнику из Германии.
Да, да.
Он перезванивает и смеется 10 минут. Просто в голос. Отсмеявшись, он говорит, значит так, вот что она написала. Нам нужны номера дешевые для паломников из России. Требований почти никаких. Любые условия, любые кровати, любой завтрак. Единственная просьба, чтобы в каждом номере были души усопших.
И, кстати, да,
Google-переводчик душ и души перевел одинаково.
Да, да, свою историю хочу дополнить, что, конечно же, вот я сказала об Алле Григорьевне Плоткиной, а ведущей во всех этих сериях, автор сценария, авторы сценария даже, замечательные наши друзья, Тимофей и Эльвира Китнеса, теперь уже священник Тимофей Китнес, который вот с тех пор, да, он рукоположился, он стал замечательным пастырем, и низкий им поклон за те труды, которые они вложили вот в этот наш сериал «Неизвестная Европа».
Здорово.
Да. И как раз попав к ним в паломническую поездку, Алла, наша дорогая, она так вдохновилась рассказами будущего отца Тимофея, что задумала вот этот сериал. И он у нас в итоге в кадре, он же автор сценария. Он
дивно это... промысл Божий,
да,
как ведет
вот
все-таки.
Именно, да. Все. Кирочка, твоя история осталась. Мы съели твое время.
Да нет, вообще не съели. Я сижу, наслаждаюсь. Мне даже, знаете, сначала такой протест вызвала тема нашей программы. Ну, это обычное дело, потому что она такая очень возвышенная, очень духовная. Я думаю, господи, я сейчас как наговорю, как обычно. Вот эти все руки-мельницы, вот эти, значит, эмоции, вот это все. А потом это же надо же делами подтверждать то, что ты говоришь. А я так говорю, а получается потом, что я выхожу с программы и думаю, а что я кроме слов вообще вот еще в своей душе вот стяжала? Получается, ничего. Ты вот когда много говоришь о вере, а у нас работа такая, о вере разговаривать, ты потом уже не знаешь, где ты сам. И это, на самом деле, такая обратная сторона нашей профессии. Тут надо все время трезвение такое некое проявлять, коим я тоже особо не отличаюсь.
Ой,
и
да
вот я думала,
тебе.
Да ладно, да, минутка публичного покаяния окончена. Я вот, знаете, потом поняла, что тема очень хорошая. А почему хорошая? Понятно, почему? Потому что сама тема, ну, что может быть лучше, чем Божья любовь? А во-вторых, что каждый человек здесь может действительно, каждый из нас, рассказать то, что ему созвучно в этой теме. Понятно, что наша вся жизнь – это Божья любовь. Каждый наш день – это Божья любовь. Даже вот эти прекрасные Воробьёвы горы за окном – это Божья любовь. Ну, как с этим поспоришь? А с другой стороны, ты понимаешь, что вот это мне откликнулось, вот это я, наверное, сегодня расскажу. И Саша своей историей, вот он меня сегодня натолкнул на замечательную такую мысль о том, что Божью любовь мы особенно чувствуем, и я думаю, все со мной согласятся, когда мы приезжаем туда, где нас любят и ждут.
Конечно.
Вот это же очень важно, когда ты куда-то приезжаешь, когда ты можешь приехать в дом к своим родителям, ты можешь ни о чем не думать, проснуться в субботу утром и понимать, что тебе не надо бежать, сломя голову, готовить им завтрак, а это сделает мама. Когда вот по этот бытовой шум из детства ты понимаешь, что вот это вот шум готовки на кухне, это что-то такое бесценное.
Запахи
оладушек, которые только мама моя может готовить, это вот не сентиментальность, это так и есть. Так и есть. Это, вот у нее какой-то есть уникальный рецепт. Я всегда приезжаю и говорю, приготовьте оладушки. И вот он что-то дает такое человеку, да? Он что-то такое какую-то ценность имеет. Ты вот послушаешь этот звук утренней кухни, где твоя мама, и тебе как-то жить хочется, и ты обнуляешься как-то, и все совершенно по-другому начинается. А если у кого-то нету мамы, наверное, крайне важно приезжать к тому, кто тебя любит. И вот в этом смысле я хотела рассказать одну историю. У меня бабушка очень сильный была человек, до такой степени сильный, что по, там, не знаю, сколько километров каждый день по, через, в Сибири из деревни, из деревни в деревню ходила в школу, чтобы получить среднее образование. А потом высшее образование далось ей такой же кровью. Прежде чем она стала учителем, она очень много чего прошла. То есть мы наших студентов уговариваем учиться, а человек, извините, у него, он жил на каких-то квартирах, где у него волосы к стене примерзали от холода, и она их утром отдирала, чтобы в институт пойти. И это на самом деле такая колоссальная воля, и вот эти суровые сибирские условия жизни, когда тебя никто не уговаривает, а тебе нужно получать знания, и вот эта вот ее жажда получить образование, она ее сделала очень сильной. Она была такой сильный человек. Когда ей надо было за кого-то заступиться, она в советское время дозвонилась до Андропова.
Ого.
Из деревни Березовки, Сибири, да, понимаете. То есть это такая пробивная сила. Это вот прям человек такой был. Но вы представляете, что она держала совершенно всех. Царство небесное моей бабушке Валентине Ивановне. Она держала совершенно всех. 40 лет, заслуженный учитель школы. Все ее знают, ты всегда идешь, все тебя узнают, и ты такая с ней за ручку тоже паразитируешь на лучах ее славы. Гордая, да, да. Ну и в какой-то момент у нас разбился тогда губернатор Красноярского края Александр Иванович Лебедь, и она очень серьезно это восприняла. Она настолько его любила и так сильно это восприняла, что она так горевала, что через пару месяцев она, в общем-то, умерла от инсульта.
Ого.
Да, я была у нее на каникулах, поэтому для меня это, на меня это произвело, как вы понимаете, неизгладимое впечатление. Жизнь разделилась на до и после. И, конечно, когда мы все прижали к бабушке, когда она заправляла буквально всем, она совершенно имела такую энергию, что человек там приходит, еле живой к ней уходит, прямо, знаете, такой ему жить хочется, ему творить хочется, ему дела делать добрые хочется. То есть она, вот, знаете, настрополит, пока блинчики свои готовит, она тебя еще уму-разуму научит, но при этом очень четко по делу, никаких лишних разговоров, никаких сюсюканий, никаких эмоций, все по-сибирски. И вот она умирает. И я и мои родители вместе как-то оказались в лодке, и тетя моя. И мы как-то осиротели совершенно, осиротели все. И желание приезжать в дом, где тебя ждут, оно осталось, а бабушки уже не было. И тогда мы поняли, что у нас есть замечательные люди, бабушкины друзья, тоже педагоги, Зайван и Вячеслав Николаевич. И вы знаете, я поняла, что я обязательно должна о них рассказать. Я иногда тут рассказываю про всяких разных, про прекрасных людей, которых вот, ну, никто не узнает, если я о них вот не расскажу. А тут хоть наши зрители посмотрят и помянут их, порадуются. Вы представляете, какое счастье, что можно так любовь передать через вот формат нашей программы. И мы начали к ним ездить. Мы и так-то с ними дружили. А тут прям каждые выходные, как на работу. А они удивительные люди. Вот понимаете, они еще тогда в храм не ходили, потом пришли. И они такие тонкие, такие интеллигентные. Никакого намека, никаких шуточек, никакого второго дна. Вот совершенно чистосердечие, любовь, любовь, любовь. Казалось бы, они тогда не были какими-то такими людьми церковными, а любви от них столько исходило. И Вячеслав Николаевич, как я сейчас уже понимаю, был человеком очень стеснительным. И как часто бывает у стеснительных людей, он свою стеснительность прятал за некой такой, знаете, бравадой. Он немножко так все время потрунивал над Зоей Ивановной, потрунивал по-хорошему. «Ох ты, у меня опять пересолила огурцы», там пробует. Говорит она: «Ах ты, Слава, ну вот почему ты вот мне все время критикуешь меня?» И вот эта милая перебранка у них все время была. И я думала, ну вот они что-то вот все время, значит, потрунивают, он мне потрунивает. И я как-то по-детски немножко не понимала всей глубины. Естественно, ребенок-то воспринимает, как слышит, так и понимает. И, значит, они вот, значит, потрунивают, потрунивают. А потом я стала взрослее, мы все к ним приезжали, приезжали. И я видела, что за этими нежными, полными любви, вот этими маленькими шутками кроется какая-то просто потрясающая любовь. И потом мы уехали из Красноярска, за Ивана с Вячеславом Николаевичем, естественно, ну, остались там. И мы уже не увидели как бы окончания их жизни. И ушел сначала Вячеслав Николаевич, и, представляете, Зоя Ивановна не смогла без него жить. То есть они были не старые люди, а она умерла через год. Представляете, через год. Там той же даче, куда мы к ней приезжали, так вот она и умерла, как вот взяла и умерла. И когда они умерли, мы уже здесь жили, Нижегородской области мои родители уже жили. Мы с мамой обсуждали это, и мы поняли одну вещь, что очень важно, когда ты к кому-то приезжаешь. Потому что когда ты приезжаешь туда, где тебя любят, вот эта вот Божья любовь, та самая, о которой мы говорим сегодня, всю нашу программу, она так вот и является тебе. Mm-hmm. Вот она так и является тебе, понимаете? Представляете, вот... вот когда у меня были родители, я приезжала к родителям. Сейчас вот папа Виктор Ефимович ушел, осталась мама, я к ней приезжаю. А ведь это очень важно, чтобы и моим детям было куда приезжать. И это очень важно, очень чтобы важно. Вообще всем было куда очень приезжать. Важно. Понимаете? Хоть к друзьям. Да не хоть, а к друзьям, которые тебя любят, которые тебя ждут, которые покупают, готовят все накануне. Ты приезжаешь, и таким простым образом Бог являет, получается, свою любовь. Через
потому что
них.
Он не стесняется быть в таком, казалось бы, ну, бытовом.
Да, бытовом,
виде,
бытовом,
да,
понимаете? Бы вот ты заходишь, смотришь, стол накрытый, и ты понимаешь, что тебя ждали. И ты понимаешь, что ты такой дурачок, кому-то нужен, ты кому-то интересен. А еще, например, вот я приезжаю сейчас к маме, у нее подруга замечательная есть, Валентина Ивановна. И вы знаете, вот к ней приходишь, она вот все, все поставит. Интеллигентнейший тоже, тончайший человек. И знаете, я после этого всего, вот после того, как Господь меня столько раз сводил с такими прекрасными людьми, кого-то уже нет, кто-то, слава Богу, еще жив. Вот я одну вещь поняла, что человек может быть аристократом духа, и он должен быть аристократом духа. Вот он общается с тобой, а ему совершенно не важно. Он не взирает ни на твои ни чины, ни титулы. Я сейчас не только про себя. Господи, какие у меня чины и титулы. Я смотрю, как они со всеми общаются. Невзирая на чины и титулы, они смотрят ровно тебе вглубь. Что ты стоишь как человек, что в сердце твоем. Вот он смотрит по делу, глаза тебе, и задает тебе прямой вопрос. И ты не отвертишься. Вот не отвертишься вообще от его прямого вопроса, потому что чувствуешь, что он тебя любит, что он тебя ждет, что ему вот важно. Ну, а что ты, дочка, как твоя спина-то поживает в прошлый раз-то? Вот ты жаловалась, что ли? И ты понимаешь, что человек запомнил, что у тебя в прошлый раз там, извините, грыжа воспалена была. Или что у тебя в прошлый раз там, извините, там что-то голова болела. И вот там полгода тебя не видела. И она помнит, и она искренне переживает. А ты вот за своими делами, за своей какой-то вот такой некой важностью повседневности совершенно забываешь, что есть простая искренняя любовь людей, которые тебя всегда ждут.
Ну, мы, наверное, Кирочка, вообще как-то вот в своих больших городах и в своем этом темпе...
забываем об этом совершенно.
Даже не забываем, разучились.
Разучились. Простоте, правда?
Да, еще предыдущее поколение, там, поколение наших родителей, они умеют.
Умеют.
Умеют и помнить, и встречать, и ждать, и любить.
И душевность какую-то такую проявлять.
Да, а мы что-то так закрутимся, и у нас дела, собака там, и все, избежали.
Да не только собака, просто когда ты в большом городе живешь, ты вынужден уметь защищаться. Тебе очень важно научиться защищаться, потому что тогда кто угодно будет постоянно лезть тебе в душу, и это тебе всегда будет очень тяжело потом после
личины,
этого восстанавливаться.
Да,
а вот когда ты приезжаешь в маленький город или в деревню, ты можешь понимаешь, что ты можешь снять свою вот эту кольчугу, оставить ее у порога, действительно, и стать просто ребенком. И это бесценно.
Или самим собой. Пусть не ребенком, самим собой.
Да, самим собой.
Спасибо тебе, Кирочка, я вспомнил.
И вам спасибо, коллеги дорогие.
Супа своих родителей, которые они всегда готовят к нашему приезду.
Аминь.
Аминь. Аминь.
Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо, отец Александр. Спасибо, наши радиослушатели, что вы все вместе, что мы вместе с вами, а вы вместе с нами. Спасибо за эти светлые истории на Радио Вера. Тема у нас сегодня была «Божья любовь». Мы сегодня были все в белом.
Кстати.
Обратите на нас внимание вдруг. Вдруг вы слушали, а не смотрели нашу программу. Да, обязательно зайдите в Рутуб или Ютуб. Никогда в жизни я это не выговариваю с первого раза. Да, и посмотрите на канале Радио Вера «Светлые истории». Побудьте с нами, напишите нам что-нибудь, а мы потом зачитаем это в эфире. Всего вам доброго, до свидания, до следующих встреч.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
«Светлые истории».